Еще раз всем привет. С вами по-прежнему Алексей Никитин. Поставим еще разок оценочки по пятибалльной шкале. Слышно ли меня? Хорошо. Сколько у нас сегодня народу? Ну да ладно. Значит, очередное занятие трансформации тела, уровень первый. А наша сегодняшняя тема – это физическое качество, сила. Сначала мы разберем теорию, что такое сила, за счет чего происходит рост силы и связана ли она с мышечным ростом. А потом поговорим о том, как эту силу развивать. Значит, что же такое сила? Сила – это способность человека противостоять внешним условиям за счет мышечных усилий. Принято различать абсолютную силу и относительную силу. Абсолютная сила человека, она характеризует максимальную силу, а относительная – это сила, соотносимая с его массой. Например, если мы возьмем человека, мужчину, весящего 80 кг, и мужчину, весящего 100 кг, и один из них будет сжать 130 кг, и другой будет сжать 130, то относительная сила будет больше у человека, который весит меньше, у того, кто весит 80 кг. Вот. От чего зависит сила мышц? Прежде всего, сила мышц зависит от площади поперечного сечения мышц и от их плотности. В более плотных мышцах находится больше сократительного белка, актина и миозина. А вы, по-моему, уже с Рамилем эту тему проходили, строение мышцы и физиология мышечного роста, кажется, была у вас тема. Вот, соответственно, увеличение количества сократительного белка, актина и миозина – это увеличение силы. А за счет чего же происходит рост силы? На первом этапе, это примерно 1,5-2 месяца, на тренировках сила растет отнюдь не за счет увеличения мышечных волокон, она растет за счет улучшения нейромышечной координации, то есть связи вашего мозга с мышцами. То есть они начинают работать более согласованно. А, например, возьмем такое упражнение, как жим лежа. Когда вы только пришли в спортзал, до этого вы еще не делали этого упражнения, вы ложитесь на скамью, берете штангу, и вначале у вас это движение опускания, поднимания штанги, оно, скажем так, ну, не очень ловко происходит, да, то есть штанга у вас ходит не по идеальной траектории, и вы тратите дополнительную энергию и силу на ее стабилизацию. Затем в ходе тренировок техника ваша становится лучше, и вы начинаете понемногу прибавлять рабочие веса. А с чем это связано? За счет чего это происходит? За счет включения в работу мышц ассистентов. Допустим, возьмем упражнение подтягивания. Когда вы только начинаете подтягиваться, вы можете большую часть нагрузки, то есть большую часть нагрузки у вас могут забирать руки, да, то есть вы тянете больше руками. А вот затем постепенно у вас будут включаться мышцы спины, соответственно, и количество подтягиваний у вас тоже вырастет. В жиме лежа, допустим, вы жали одной грудью, потом у вас начали включаться мышцы ассистент трицепсы. Вот, соответственно, и рабочие веса у вас вырастут, и количество повторений. То есть, надеюсь, это понятно. Налаживается нейромышечная координация, и в работу включаются дополнительные мышцы. А вот, в дальнейшем рост силы идет за счет активного синтеза белка в организме, в частности, в мышцах, что приводит к их росту. Также в организме происходит ряд других изменений. Например, увеличиваются запасы гликогена в мышцах, запасы креатинфосфата. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Гликоген – это у нас энергетические депо, которые находятся в мышцах. Креатинфосфат – это та же энергия, которая позволяет мышцам производить работу. Происходит совершенствование систем организма, и как следствие этого происходит рост силы. Что происходит дальше? На четвертом месяце регулярных тренировок у мужчин начинает включаться гипертрофия, то есть увеличение мышечных объемов. У женщин, соответственно, чуть позже. Ну и, наконец, после 10 месяца гипертрофия начинает преобладать над нейромышечными факторами. Друзья, напишите, у кого какой стаж тренировок. Имеется в виду постоянных. 10 лет, год, с перерывом 4 года, а остальные 3 месяца. Значит, смотрите, те, у кого тренировочный стаж меньше, те вполне могут за ближайшие 3-6 месяцев увеличить свои силовые показатели в 2 раза. То есть, чем меньше у вас стаж, тем больше вы можете увеличить свою силу. Те, кто у нас занимается в течение до 5 лет, эта цифра может быть, то есть силу можно увеличить на четверть. Те, кто 2 года, те могут увеличить силовые показатели в половину, то есть на 50%. Вот, то есть, ну, максимальное, конечно, увеличение силы — это у тех, кто у нас только начал заниматься. У тех потенциал, конечно, выше. Вот. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, разбирали ли вы тему суперкомпенсация? Вообще, знаете, что это такое? Так, ну, по всей видимости, не разбирали. Что такое суперкомпенсация? Суперкомпенсация – это послетренировочный период, в течение которого тренируемая функция или параметр имеет более высокий показатель по сравнению с исходным уровнем. Говоря простым языком, наше тело всегда стремится сохранить постоянство внутренней среды. То есть оно не любит меняться, ему это невыгодно. В спокойном состоянии энергия тратится меньше всего. Но если вы начинаете менять эти внешние условия, начинаете давать своему телу физическую нагрузку, тем самым разрушая часть ваших мышц, вы создаете для организма определенный стресс. Поскольку организм, как мы уже сказали, стремится к постоянству внутренней среды, он начинает активно восстанавливаться, чтобы вернуться к исходному уровню. И после того, как он вернулся на первоначальную точку, он ее превышает. И это превышение называется суперкомпенсацией. А вот у меня тут есть график, к сожалению, вы его не видите. В общем, это горизонтальная прямая. И во время тренировки, вот мы с вами потренировались, у нас график ползет вниз. Вот, то есть он достиг там нижней точки на сколько-то пунктов. Затем следуют послетренировочные дни, в течение которого организм начинает восстанавливаться. Наш график ползет вверх, достигает этой прямой своего исходного уровня и на несколько пунктов превышает данный исходный уровень. Вот это превышение как раз и называется суперкомпенсации или сверхкомпенсации. То есть организм восстановился с запасом примерно на 10-20%. А вот. Что происходит дальше? Вы позанимались, то есть вы уже, допустим, возьмем то же самое упражнение, жим лежа. Вы сделали его с весом 50 кг на 10 повторений. Через неделю вы пришли, сделали уже 55 кг на те же 10 повторений. То есть организм ваш за неделю восстановился и сделал чуть-чуть большую работу, чем на предыдущей тренировке. Таким образом, у нас идет постоянный постепенный прогресс с увеличением рабочих весов или с увеличением количества повторений. Это у нас суперкомпенсация. Что будет, если не давать организму восстанавливаться? Если мы не даем организму необходимые питательные вещества для восстановления, либо же мы тренируемся слишком часто тренируем одну и ту же мышцу, то наш организм, он не успевает ее восстановить. Это чревато перетренированностью, то есть организм наш, он не то чтобы, он даже не доходит до исходного уровня. То есть ни о какой сверхкомпенсации здесь и речи быть не может. Поэтому тренироваться нужно грамотно и ловить тот самый момент суперкомпенсации. Следующие суперкомпенсации мы разобрались. Кстати, нет ли у вас вопросов по этому пункту? Хорошо, тогда идем дальше. Следующий наш пункт — это сила и мышечный рост. Почему? Так. Как долго длится суперкомпенсация? Вообще зависит от тренируемой мышцы. То есть чем больше наша мышца, тем дольше длится суперкомпенсация. Это, допустим, если вы делаете жим лежа, то оптимальным будет тренировать ее через неделю. То есть неделя — это тот промежуток времени, ну, оптимальный, в котором вы вполне можете, так сказать, поймать за хвост суперкомпенсацию. Вот. Так, значит, следующая наша тема — это сила и мышечный рост. Почему у мужчин гипертрофия преобладает больше, чем у женщин? Вопрос вам. Те, кто знает, те пишите в чат. Почему у мужчин, говоря проще, мышцы растут быстрее, чем у женщин? Гормоны близко, а точнее. Правильно, тестостерон. Тестостерон — это у нас андрогенный гормон, который вырабатывается в мужских, половых органах. Вот. Он обеспечивает вторичные половые признаки, такие как низкий тембр голоса, волосы на теле и так далее. Значит, тестостерон у нас как раз таки относится к стероидам, да, то есть стероиды — это производные тестостерона. В связи с этим, в связи с тем, что в мужском организме тестостерона намного больше, чем в женском, поэтому гипертрофия у мужчин преобладает больше, чем у женщин. И, соответственно, женщинам сложнее набирать мышечную массу, чем мужчинам. Я, допустим, в спортзалах часто слышу от девушек, что, мол, я не буду делать жим сидя, потому что у меня плечи вырастут. Я не хочу плечи, как у мужика. На что я обычно отвечаю, что это в принципе невозможно, да? Вот. У вас, у девушек, тестостерона в 10 раз меньше, чем у мужчин, и поэтому бояться больших плеч не стоит. Тем более, что даже чтобы сделать, не говоря уже большие, а красивые, красиво прорисованные плечи для девушки, нужно еще постараться, то есть как следует попахать на тренировках. Поэтому, к сожалению или к счастью, девушкам в качков не превратиться. Если же, конечно, они не сидят на спортивной фармакологии. Как вы считаете, имеет ли размер мышцы значение в силовых показателях? Вопрос вам. Айрат считает, что имеет. Чем больше, тем сильнее. Не всегда. Значит, смотрите, какое-то время считалось, что размер мышцы имеет прямое отношение к силовым показателям. То есть чем больше мышца, тем, соответственно, она сильнее. Но на самом деле проводились исследования, брали группу спортсменов, и они какое-то время, буквально несколько месяцев, занимались по чисто силовой программе. То есть увеличили свою силу. И по истечении этих испытаний многие из них увеличили свою силу на 50%, на 100%, но изменения в мышечной массе у них выявлено не было. О чем это говорит? О том, что эти два понятия, да, эти два физиологических свойства, они идут не всегда в одну сторону. То есть можно взять здорового качка и человека, который в два раза как это, уже, да, вот, и они будут делать жим-лёжа с одинаковым весом. То есть это в наше время неудивительно. Вот. Кроме того, ну, не всегда мы можем сказать наверняка, насколько силен какой-либо человек, только если будем руководствоваться размером его мышц. Вот. Если мы с вами не берем конкретно бодибилдинг, а возьмем какой-то другой вид спорта, то человек с относительно небольшими мускулами, но высоким уровнем нейромышечной активности, он с большей вероятностью сможет победить человека с большими мускулами, но с низким уровнем нейромышечной активности. А также нередко можно увидеть, как на помост выходит пауэрлифтер с ногами как две палки и приседает за 300 кг. Вот, то есть не всегда мышечные объемы и силовые показатели у нас идут в одну сторону.